этот день, 1 октября, родились Павел I, российский император, Сергей Аксаков, русский писатель, автор сказки «Аленький цветочек», известный славянофил, Лев Гумилев, историк, востоковед, писатель. 1 октября 1931 года на Харьковском заводе выпустили первый советский трактор. В этот же день 1960 года с конвейера сошел первый автомобиль марки «Запорожец». 1 октября 1967 года московское телевидение начало трансляцию телепрограмм в цветном изображении. 1 октября 1550 года иногда считается днем рождения стрелецких полков, а вместе с тем сухопутных сил России. Копейный удар тевтонских рыцарей, град монгольских стрел в чистом поле. Русские вои неизменно встречали верхов. Почти любая битва Средневековья проходила в конном строю. Но к 16 веку Европа сделала открытие, что на полях сражений появилась новая сила, усилившаяся огнестрельным оружием пехота. Особенно поднаторела в новой войне османская Турция со своими янычарами. Очень вероятно, что по этому примеру царь Иоанн IV Грозный и замыслил своих стрельцов. В 1550 году вышел указ об помещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей. В нем царь приговорил с бояры учинить в московском уезде до половины Дмитрова, до Врузии, до Звенигороде и в опрочных деревнях от Москвы верст за 60 и 70 помещиков, детей боярских, лучших слуг, 1000 человек. В итоге было сформировано 6 полков, стати, по 500 человек в каждом. За 2 года количество лучших слуг с 3000 возросло до приблизительно 10000. И теперь для управления войском понадобилось отдельное ведомство «Стрелецкий приказ». Боевое крещение воины в красных кафтанах приняли под Казань через 2 года после официального появления осенью 1552 года. Осада и бои продолжались весь сентябрь. К татарскому городу их прибыло 1500, относительно немного. Однако во время штурма 26 сентября именно они захватили и удерживали Арские ворота, одни из 7 в стене, защищавшей город. Небольшой отряд стал авангардом, ударной силой русского войска. Князь Курбский, участник похода, писал об одном из столкновений с татарами. Поспешили пешие стрельцы с лучницами и оттеснили басурманов, как конных, так и пеших, и гнали их, убивая даже до самых городских ворот, и около десятка из них поймали в плен живыми. Опыт был явно признан успешным. Через столетие число новых полков выросло до 49. Причем стрельцы быстро стали едва ли не самыми универсальными служивыми людьми. Кто в русском городе полицейский? Стрелец. Кто пожарный? Стрелец. Кому ставить пограничные остроги? Стрельцам. Кому покорять сибирские расстояния? Стрельцам. Собирать исак, дань с покоренных племен? Тоже им. И охранял особо государя, особый стременной полк стрельцов. И основные тяготы войны, конечно, тоже на этих плечах с бердышами. Стрелец быстро стал заметной фигурой. Для несения службы он ежедневно получал приличное казенное жалование – 4 рубля в год. Начальники отрядов, сотники – до 20 рублей. Оружием и униформой его тоже обеспечило государство. При всем при том, в отличие от более поздних солдат, стрельцов никто в казармы не загонял. Они селились слободами, обзаводились усадьбами, семьями, им даже торговлей заниматься не воспрещалось. Вроде бы и хорошо, вполне вольготная жизнь. Но в 17 веке все чаще служивые выражали недовольство переводом в другой город. Все чаще стрельцы, преисполненные своей значимостью, диктовали волю даже государям. 1682 год особенно. Глава стрельцов князь Хованский фактически стал во главе военной хунты. Стрельцы захватили власть в Москве, а члены царствующего дома оказались в статусе заложников. Конечно, спустя месяцы князь голову потерял, а бунт усмирили. Но теперь стрельцы были не только хорошо обученной армией, но и политической силой. Чрезмерное участие стрельцов во внутригосударственных делах достигло апогея в 1698 году. Новый их бунт застал молодого царя Петра Алексеевича за границей. Когда он разъяренный прибыл в столицу, участь стрелецких полков была решена. Бунтарей казнили, а с 1704 года всех оставшихся стрельцов зачислили в солдаты. Русскую армию ждала новая эпоха. Из восточного кафтана ее переодевали в западный камзол.